родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире радиостанция «Говорит Москва» и программа «Радиошкола» — совместный проект радиостанции и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». Меня зовут Надя Попудогла, я главный редактор того самого издания «Мел». А в гостях у меня сегодня директор школы Летова Михаил Геннадьевич Мокринский. Добрый день.
Добрый день.
И у нас тема и школьная, и нешкольная одновременно. Это родители и дети, высокие ожидания и реальность. В общем, то, с чем, я думаю, сталкиваются любые родители, а также и педагоги, когда встречают детей в школах и начинают общаться и с ними, а потом уже, или еще даже до этого, с их родителями. И мне хочется начать сразу с вопроса о профессиональных родителях. Как раз ваш коллега Кирилл Медведев совсем недавно, и вскользь мы, к сожалению, с ним не успели об этом поговорить, сказал, что сейчас пришло такое совершенно особое поколение родителей, вот он их назвал профессиональными, которые очень точно знают за детей и за себя, чего они хотят, очень профессионально в том смысле, что они много читают, стараются достаточно глубоко разобраться в том, что связано с образованием, и даже пытаются в какой-то степени затем влиять на жизнь своего ребенка в школу, на то, как его учат, чему. Словом, вот весь этот комплекс. Действительно, они появились, или это все-таки такое наблюдение достаточно специальное, или, может быть, они немножко другие, они такие, как описал Кирилл?
Ну, любое сложное явление одним ответом не охватывается. Кирилл абсолютно прав в том, что действительно произошел качественный скачок у какой-то небольшой группы родителей. Они стали разбираться не только в том, чем хороша и чем недостаточно хороша их конкретная школа, не только в том, из какого состава образовательных программ они выбирают, они стали разбираться в более широком контексте, какая школа относится к какому типу образовательных систем, какая школа соотносится не просто с их ожиданиями, а с тем, какого характера развивающие задачи надо решать их ребенку, как надо учитывать особенности их ребенка. И в этом смысле скачок произошел. Причем, знаете, вот у меня когда-то сложился уже очень давно такой свой внутренний язык метафор, которым ты узнаешь, почему этот человек одни задачи можешь поставить и решить правильно, а другие еще не очень. Ну, вот практика выбора под какое-то событие, кафе, ресторан и того места, где правильно сегодня по этому случаю с этими людьми провести время, это практика, которая многократно повторяется в жизни человека, и он через год-другой, смотришь, начинает очень хорошо разбираться, даже если не завсегдатай таких заведений. У родителя есть несколько шансов пройти с младшим, со старшим, со средним вот этот путь уточнения того, что же надо смотреть, когда ты выбираешь школу, и что же надо смотреть, когда ты ставишь ребенку задачи. Вот поколение какое-то прошло, наконец, эту работу, не только применительно к тому, как выбрать первый класс, как выбрать учителя, как выбрать учебник, как выбрать дополнительное образование, а применительно к тому, что нужно не упустить, когда ты собираешь систему основного дополнительного образования, и где уникальная система возможностей школы стыкуется, встречается или не встречается с уникальными потребностями его ребенка.
А вот сразу уникальные потребности ребенка и уникальные возможности школы. А тут же, ну вот мы отдаем детей в школу, как правило, ну кто-то, кто хочет очень рано в 6, ну 6, 7, 8. Мне кажется, что в этот момент еще ну, немного сложно понять, какие же у твоего ребенка уникальные потребности. И тем более сложно прогнозировать на 10 лет вперед, на 11 лет вперед, что с ним будет в школе, как это все будет развиваться, как состыковать вот эти вещи. Они же тоже такие, получается, достаточно воздушные.
Ну, единственное, что запрещено родителю, это пытаться заглядывать на 11 лет вперед. Все остальное можно. И в этом смысле посмотрите, какие интересные настройки срабатывают. А кто-то точно понимает, какой нужен учитель ребенку. То есть родитель, который умеет выбрать между мягкой, очень поддерживающей ребенка учительницей и учительницей строгой, помогающей ему организовать себя и свое время, это родители, которые уже разобрались в том, что с их ребенком работает к первому классу. Второе. Есть родители, которые построили под ребенка или под культурные ожидания семьи приоритеты. Они уже ходят на курсы иностранного языка, они уже записались в какой-нибудь шахматный кружок или занимаются математикой, у них уже спорт. И тут важно про себя родителю хорошо понимать вот эти супер ожидания, связанные с ребенком, как они выглядят для специалиста со стороны. Я могу привести чудесный пример, как выбирают будущих девочек, занимающихся художественной гимнастикой или фигурным катанием, опытные тренеры. Они очень часто в равной степени смотрят и на ребенка, и на маму. Насколько истово мама будет поддерживать ребенка в том, чтобы он, отложив все на свете, прогрессировал в выбранной области и чтобы, ну, в общем, там все, разбейся в лепешку, но состоялось. Вот такая история к началу школы. У многих уже пройденная развилка, и я думаю, что просто родителям надо тогда себе отдавать отчет в том, что это их выбор, это их понимание, что такое успех, шанс, счастье ребенка. Ну и в какой-то момент им предстоит еще раз примерить уже сделанный выбор и сказать, а ему, ребенку, этого ли надо было? Это был просто какой-то период жизни, в который спорт или какое-то другое увлечение были ему предложены и стали для него очень важным способом сформировать внутреннюю дисциплину, внутреннее умение собраться. А потом оказалось, что, ну, больших достижений не будет, надо использовать созданный фундамент для того, чтобы с этими навыками потом ринуться в какой-то другой бой, в другое направление. И заодно ты при этом знаешь, родитель про ребенка, а ребенок про себя, насколько именно вот такая собранность, заточенность на какое-то действие, на какой-то успех, это его возрастная и человеческая особенность.
Ну и тут следом совершенно логичный вопрос. Вы описали практически мою историю. Меня 3,5 года отдавали на фигурное катание. Мне кажется, это были какие-то истории больше про моих родителей, чем про меня. И то самое фигурное катание я, мне кажется, лет в 11 или даже в 12 уже сама сознательно бросила. К счастью, мне без проблем дали эту возможность. Но у вас уже очень большой педагогический опыт. Вы можете сказать, наверное, чуть-чуть посмотрев назад, насколько на самом деле вот эти высокие амбиции родителей, именно тех, кто сам выбрал какое-то для своего ребенка какое-то направление, и даже неважно, спорт ли это, а просто, например, привел ребенка за руку в очень сильную школу с... Понятно, что школа, предлагающая свою определенную там тоже педагогическую практику, даже не подумал, справится ребенок, не справится, но он считает, что так нужно и что это подстегнет его. Как часто это оборачивается в итоге, например, разочарованием? Сложно ли с такими детьми работать в школе? Потому что, ну, не все дети все-таки таковы, какими их видят родители.
Я бы сказал, все дети не таковы, какими их видят родители, и в этом счастье, потому что родители вынуждены приноравливаться. Любая попытка нарисовать прямую ровную дорогу заканчивается тем, что дорога на карте и на местности сильно отличается. Поэтому и родители, и ребенок имеют и право, и обязанность время от времени вносить коррективы планы друг друга.
Но родители не всегда с этим согласны, конечно.
Родители очень часто с этим не согласны. Но у ребенка есть совершенно замечательный способ сигнализировать о том, что он несчастен. Он делает жизнь окружающих его взрослых такой же нестерпимой, как свою. Только он делает это какими-то другими доступными ему способами. И если родитель остается невнимателен к этому призыву ребенка обратить внимание на то, что ему плохо, то таки ребенок умеет достучаться до эмоций хоть кого-нибудь из членов семьи, либо найти того, кто его услышит, поймет и поддержит, либо найти того, чья воля окажется все-таки перед не менее серьезным испытанием. Несчастный ребенок умеет поставить родителя в ту ситуацию, когда тот его услышит. В 9 случаях из 10, если не 99 из 100. Что я имею в виду как проблему ребенка в этом случае? Это его постепенно нарастающее неудовольствие от того, что он делает. Он пока не понимает, что ему навязали, он пока не очень понимает, что это не его, но он может оказаться чувствителен к тому, что успех другим дается с удовольствием, а ему не очень. Что у него есть альтернативы, ради которых он готов все променять, а у других любимое дело то, в которое он уже вроде бы как втянулся и успешен, но не болеет им. И в этом смысле классы до 7 ребята имеют возможность и право хоть куда двигаться по любым маршрутам образования. У большинства детей огромный запас прочности в том, чтобы пробовать и менять себя на этом пути. Программа позволяет легко достраивать что-то, что школа пока не предложила. И в этом смысле вот этот отрезок лет до 12 – это время, когда в любом случае это пробы ошибки, это равновесие того, что почему-то выбрали родители, что почему-то еще естественным образом не смог выбрать сам ребенок, потому что только небольшой процент из них сам очень уверенно тянется к тому, к чему есть мотивация, а не просто к чему есть способности. Очень многие дети в этот период охотно идут за способностями, потому что когда у тебя легко получается, это успех, это приятное чудо сосуществования с теми, кто вроде бы интересуется тем же, но не убегает от тебя вперед. Так вот, дальше к этому обязательно подключается школа. И вот тут основная ловушка, развилка, загадка. Какая-то школа, подключившись, говорит: мы знаем, с кем умеем работать, а с кем нет. И важно для нас именно это, потому что мы понимаем, для какого ученика мы можем быть полезны. Как вы догадываетесь, вторая половина еще важнее. Если школа понимает, с каким учеником она не умеет работать и для кого она не будет полезна,
что с ним делать?
Да, то, с одной стороны, у родителей есть повод расстроиться, а с другой стороны, это большая радость. Школа ответственно сказала: не надо. Ваши ожидания и наши возможности не совпадают. Кажется, ребенку может быть здесь плохо. Так что вот это вот равновесие в движении, когда ребенок примиряет, семья хочет, конечно, многого, часто лишнего, а школа во многих очень случаях может сказать: мы бы и взяли, но не знаем, что с тобой делать. Это хорошее время, когда ребенок пробует себя.
А если мы обратимся, например, к такой условной среднестатистической московской школе? Например, у нас, с одной стороны, достаточно, ну, такие вот не суперпрофессиональные, но думающие о ребенке родители, которые, как правило, работают с утра до вечера. Ребенок с утра до вечера в школе, ну, там часов до 7 обычно, сколько у нас там идет продленка стандартная. После этого еще там какие-то секции или домашние задания. И сейчас вот я, наблюдая за школами, вижу, что, с одной стороны, школа все время говорит родителям: приходите, мы для вас, вот есть школьные психологи, вот у нас есть консультации, мы рады, готовы и так далее. С другой стороны, та же школа потом говорит: как мы устали от этих родителей, мы не понимаем, что с ними делать, они лезут во все дыры, мы сказали, что можно прийти к психологу, теперь они от него, например, не выходят. Вот все-таки как должно быть отстроено взаимодействие такой обычной даже школы с родителем, чтобы это не было обременительно и для тех, кто все-таки хочет что-то знать и понимать в своем ребенке, и пробовать как раз выбрать для него что-то, и педагогов, и других людей, которые работают с детьми?
Ну, первый ответ будет тривиален. Должны быть любые правила. Любые правила, которые выработала постепенно и установила школа, и которые, естественно, проверяются на прочность всеми тремя сторонами. Конечно. Что в любом случае будет спрятано в этих правилах? Будет спрятана культура школы и ее готовность двигаться неустанно в каком-то направлении. Потому что любой профессионал, там, где он горит и полезен, двигается не уставая. А на другом направлении он заснет на ходу, и это будет всем очень быстро заметно. Вот мне кажется, что школы, которые умеют и любят работать с ребятами, у которых есть рано сформировавшиеся интересы, рано проявившиеся способности, умеют поддерживать их двумя способами. Либо затачивая на это и говоря, откладывай все остальное. У тебя много времени, но вот тебя так поцеловали в темечко, что надо вот этим заниматься, пока есть силы, время, запас прочности. Остальное, ну, по минимуму. Есть другие школы, которые говорят, отлично, что у тебя есть то, в чем ты побежишь сейчас впереди прочих, но у нас такая интересная разнообразная палитра, что мы хотим, чтобы ты попробовал все. Давай искать какой-то способ сосуществования самых разных интересов. И есть другие школы, которые вроде бы это говорят, но останавливаются в предложении так, что это не совсем устраивает родителей.
Это формально достаточно часто происходит.
Конечно. И тут родители уже берут все в свои руки и начинают достраивать рабочий день, рабочую неделю, рабочую ночь ребенка, включают его в какие-то логистические схемы, понимают, что им не хватает здесь вот этого, здесь того. Ну, если они не пережимают при этом, что часто случается, как вы догадываетесь, то, ну, какую-то часть работы за школу делают родители.
Ну, и часто они делают так, что в итоге начинают выдергивать детей из школы в школу. Ну, то есть мы знаем, как это все происходит. Родители ориентируются на... Мы совсем недавно тоже исследовали карту, как родитель вообще выбирает первичную школу и потом принимает решение о смене школы. Родители ориентируются на энное количество достаточно авторитетных рейтингов, которые у нас есть сейчас, по крайней мере, в Москве. Поскольку Москва, конечно, особый организм, и, к сожалению, мы не можем сказать, что в регионах есть такой же выбор разных образовательных учреждений. Они ориентируются на рейтинги, они ориентируются на отзывы, они приходят в школу и пытаются прощупать вот это пресловутое качество образования, у нас сейчас очень много говорят именно вот в такое словосочетание, и принимают некое решение. Но насколько детям полезны вот эти смены школ, когда его постоянно переставляют как пешку с места на место? Ты хорошо стал, условно говоря, успевать в физике, мы тебя переводим в физико-математическую школу. Окей, ты здесь успеваешь, я тебя переведу в еще более сильную школу. Вот это вот все шахматы.
Это хорошие шахматы для подавляющего большинства детей, потому что задачи социализации решаются хорошо в младшем возрасте. И очень небольшая группа ребят нуждается вот действительно в особом отношении, чтобы сохранялась какая-то устойчивая, спокойная атмосфера, в которой им комфортно. Все остальные постепенно, даже если, казалось бы, они не экстраверты, учатся тому, что есть сложность социализации. Да? Я когда-то помню, что очень работал аргумент для тех родителей, которые выбирали между государственными и негосударственными школами и говорили, ну, там так здорово, там группа из трех детей, с ними работают индивидуально. Я приводил всегда очень простой пример. У ребенка должен быть опыт борьбы за внимание учителя. Борьба за внимание любого человека, который для тебя значим. И когда у тебя есть что сказать, то вы понимаете, что ребенок, тянущий руку и издающий какой-то такой прихлебывающий, шипящий звук, чтобы тебя услышали, на тебя обратили внимание. Да? Это не только про интерес, это про то, что ты хочешь поделиться тем, что здесь и сейчас ты чувствуешь себя на коне. Тебе нужно, чтобы на тебя обратили внимание. Да? Значит, это один из миллиона случаев, когда социальность и становление социальности ребенка играют большую роль, чем любой его успех в академическом предмете. Поэтому движение по кружкам, дополнительному образованию, ученическим коллективам, школам нормальная для ребенка вещь, если не доказано обратное. Обратное доказано небольшим процентом случаев. Кого ищет родитель? Сначала учителя и коллектив ребят. Потом, при переходе в среднее звено, часто ищет ребят с аналогичными способностями, если они рано проявились. И тут я знаю десятки родителей, которые все попробовали все возможные математические школы Москвы при переходе из началки в среднее звено. Они дали ребятам попробовать, в каком потоке живут их сверстники, с которыми у них сходные способности и интересы. И часть ребят сказала, нет, это может быть и не про нас. Но зато они знают, что есть такая жизнь. И зато, когда мама не в сентябре перед новым учебным годом, не в августе, а где-то, значит, уже во время учебного года или перед летом скажет, ты не поступал в математическую школу, может быть, ты захочешь поехать на какие-нибудь летние курсы или математический кружок, ребенок, вспомнив, с кем он общался при этом поступлении, скажет, да, пожалуй, да, там интересная среда общения, там то, в чем мне очень любопытно, но я не хочу менять свою жизнь ради этого, я хочу иметь это 2 месяца, 2 недели в году. И ребенок будет прав, он к этому сейчас готов, а к другому нет.
И тут следующий тоже совершенно логичный вопрос, потому что мы вот часто очень, когда даже уже выбираем для ребенка первый класс, опять же, думая о его способностях, мы отталкиваемся от того, что мы думаем, так одаренный у нас ребенок или неодаренный, выбирать ему школу для одаренных детей или нет. Ну, это тоже отчасти про амбицию, потому что, естественно, то, что у ребенка есть какой-то талант, это всегда радует родителя, гладит его по голове, и ты чувствуешь себя чуть лучше, чем все остальные. А по факту, что такое одаренный ребенок? Вот я для себя не могу как бы даже сформулировать приблизительно, кто он.
Ох-ох-ох. Одаренный ребенок всегда соизмерим с средой, в которой он может раскрыться. Для ребенка в 9 случаях 10 из 10 это академическая учебная среда. То есть возможность проявить себя в заданных обстоятельствах, вот тех, которые школа ему диктует. Когда-то была придумана, как мне кажется, самая работающая из моделей одаренности 20 века. Ее придумал Джозеф Рензулли. И она очень простая. Это пересечение 3 множеств. В подмножестве находятся те дети, одаренность которых вот та самая учебная одаренность школьного возраста. 1 множество – это интеллектуальные способности чуть выше обыкновенных. Они проявились, может быть, чуть раньше, они проявились в какой-то области. И понятно, что в этом предмете, в учебной деятельности в целом, этот ребенок имеет хоть какое-то преимущество над теми сверстниками, которые еще не сформировались, не состоялись. 2. Мотивация чуть выше обыкновенной. Чуть живее включается, дольше работает самостоятельно, может сфокусироваться на более сложной задаче. 2. Ну и 3. Творчество, опять-таки, чуть выше обыкновенного, да? Значит, как психологи проверяют часто ребенка на ту или другую способность? Иссушением, да? Какие первые 10 ответов будут на этот вопрос? Примерно одинаковые, тривиальные, первые приходящие по культурному коду, да? Что после 10-го, 20-го, а вот дальше уже проявляется широта кругозора, нестандартные какие-то ходы памяти и воображения. То есть то, что составляет особенности восприятия и реакции ребенка. Вот когда все эти 3 истории, чуть более творческое поведение, воображение, фантазия, чуть больше мотивация, собранность, готовность двигаться без передышки и поддержки, и чуть больше способность оперировать какими-то абстрактными вещами, оперировать тем, что ты так воспринял, усвоил язык какой-то образовательной области, какой-то области действий. Вот на этом пересечении возникают способности, которые потом имеют все шансы проявиться как одаренность.
Ох, это прям... Мне понравилось, что во всем этом прозвучало слово «чуть». Это дает всем нам какую-то приятную надежду. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Это программа «Радиошкола». Радиостанция «Говорит Москва». Услышимся через 2 минуты.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, с вами снова в эфире программа «Радиошкола», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. С вами сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа, а в гостях у меня директор школы Летова Михаил Геннадьевич Мокринский. И разговариваем мы сегодня о родителях, их надеждах, ожиданиях и о том, как сделать так, чтобы нам все-таки всем было чуть проще и чуть спокойнее, наверное, в мыслях о лучшем будущем наших детей. Перед рекламой мы говорили об одаренных детях и о том, как распознать, собственно, этого самого одаренного ребенка, ну или попробовать это сделать для себя хотя бы. И тут же у меня будет следующий логический вопрос. Сейчас те же самые профессиональные родители часто начинают пытаться профессионально подготовить этого самого одаренного ребенка. Из того, что вы сказали, ну, понятно, что больше они готовят как раз к способности осваивать некий материал. Причем часто делается, ну, мы знаем, что сейчас куча всяких с двух лет уже развивающих курсов и прочего-прочего, в общем, чем в душе не тешилось. А по факту это родители могут влиять на этот процесс? Они могут как-то повышать, например, ну, помогать своему ребенку, например, развивать воображение? Чувствуются ли результаты родителей? Видите ли вы вот вокруг себя таких детей, когда вы что-то советуете родителю, это работает, например?
Ну, по моему опыту, самые важные — это косвенные факторы. То есть не прямая подготовленность ребенка к тому или другому типу результата. Это скорее проявляется хорошо в тех случаях, когда ребенок уже точно выбрал свою будущую сферу успеха, и когда эта сфера успеха требует некоторых спортивных усилий. То есть спортивная математика, спортивная физика.
И чуть-чуть азарта, чуть-чуть амбиции.
Да. Умение собраться, и неважно, что это за собранность олимпиадного типа, когда коллективный проект, когда ты работаешь вместе с другими, и тебе надо доказать и проявить себя, это в любом случае топливо, и азарт и умение управлять собой. Мне важнее всегда разглядеть в ребенке те результаты, которые даются косвенно. Сначала ребенка записали на спортивную секцию. Потом ребенка записали в какой-то творческий коллектив. Потом еще что-то накопилось в его жизни. И посмотрите, какие два очень важных эффекта видны в ребенке уже часто в начальной школе, уж к 5-7 классу точно. Первое. Стихийное, пока не ограненное умение выбирать. Очень важная история, которую должна научиться строить школа и семья, а потом должен научиться это делать и сам ребенок. Выбор на очень коротком отрезке. Хочу, не хочу, давай попробую, давай посмотрю, что будет, давай сделаю несколько шаговую комбинацию. Давай я буду принимать решение о том, что пробовать и что делать долгий срок. Ну и второе, умение организовывать себя вот на этих перекрестках, потому что когда у тебя все получается, когда у тебя все по накатанной идет, тебя ведет за руку опытный, уважаемый педагог, у тебя класс, который сам создает ситуацию успеха, ситуацию стремления к успеху, ситуацию заинтересованного изучения чего-то, ну, можно расслабиться и плыть по волнам, в общем, вполне уже сформировавшегося течения. Что, если ты еще не поймал это течение? Вот в чем. Кроме выбора, должна быть вот эта система поисковых ориентиров, система проб и ошибок, система, которую ребенок наследует от того, что он попробовал многое. И спасибо его родителям, они не добились нужного им результата, но добились того, что ребенок входит в свою среднюю школу, в 6-7-8 класс, уже оснащенный тем, что позволяет ему быть проактивным. Так же, как вы начали с вопроса о появившемся поколении профессиональных родителей, также ребенок уже почти профессиональный, учащийся, реагирующий на случайное новое обстоятельство жизни тем, что он его не пропустил, протянул руку, поймал, поисследовал, потер, пощупал и сказал: «О, я этого не хочу выпускать, я хотя бы полгодика, но хочу поразбираться в этом». Вот чудо превращения ребенка в того, кто получает удовольствие от таких развилок и получает удовольствие от проб и ошибок, и получает удовольствие не от того, что он одно выбрал и в этом успешен, от того, что он успешен и в том, что давно и хорошо получается, и в том, что он решил попробовать первый раз, и он успешен в том, как он делает ошибку, он успешен в том, как он исправляет эту ошибку, он успешен в том, как он переживает эту ошибку. Вот это классная история, и на ней потом очень много чего вырастет.
Но тут вот нас многие могут понять буквально. Я помню, что у нас тоже была большая дискуссия по поводу того, сколько вообще давать ребенку пробовать и в каком возрасте. Потому что, ну вот даже, например, у меня 6-летний ребенок, я один раз посмотрела на его расписание и подумала, что, наверное, со мной что-то не так, потому что я нагрузила ребенка, как раз я решила, сейчас мы с ним все попробуем. Мы попробуем вокал, мы попробуем ИЗО, шахматы, лепка, спорт, математика и так далее. Ну и просто потом я села и уже вычеркивала. Как вот понять, в какой момент родителю остановиться? Потому что действительно большинство родителей, особенно те, у кого есть возможности, они, естественно, пытаются дать ребенку тот самый вот этот вот безграничный, я даже не знаю, как это назвать, абсолютный максимум выбора и возможностей. Но не все же дети могут вообще это вынести. Или могут все-таки?
Ну, я думаю, что тут приходится каждый раз ориентироваться на главный и единственный измеритель, на ребенка. Значит, вот вы рассказали о своей истории обретения милосердия, да? Значит, вот вы сначала пошли по пути, давайте попробуем все, а потом что-то включило дополнительный, значит, уровень редактирования, и вы сказали, нет, пожалуй, вот это и это лишнее.
Сбросим немножко.
Конечно. Вопрос в том, что ребенок очень часто нам сигнализирует, а мы не слышим. Вот. Это главный призыв к любому родителю. Вы, если дадите себе труд сфокусироваться, поймете, какие косвенные побочные сигналы дает ребенок о том, что ему плохо. Ему плохо от того, что он перегружен. Это он сам может не понимать. Ему плохо от того, что ему не остается времени на то, что ему важно. Иногда ребенку просто важно побыть тихо одному. Иногда, к сожалению, ему надо поиграть в компьютерную игру. И вот здесь, значит, возникает уже нормальный резонанс во всей семье, потому что...
Бездельничает.
Да. Он пытается делать то же, что делают другие. Какой ужас! Они все играют в эти игры, но мой-то правильно, чтобы этого избежать.
И все станут дворниками, как нам обещали всю жизнь.
Конечно. Значит, также, если он читал там 30 лет назад не те книжки, это вызывало какое-то непонимание в семье. Уж если он не читал книжки, а вместо этого бежал играть куда-то, значит, тоже могло сегодня, если ребенок куда-то побежал играть, двигаться, проявлять вот ту самую физическую активность, то это чудо часто, потому что обычно бегают его пальцы по экрану. И у очень многих детей это действительно как бы вот ловушка, все кнопочное поколение кнопочной зависимости. Мы стараемся скомпенсировать это все вместе, родители. Но компенсировать не значит бояться, что это будет вообще в жизни. Компенсировать значит бояться, что нет других соразмерных интересов, и что человек в этом возрасте на самом деле с помощью родителей должен пройти еще и этот круг ошибок. Да, значит, давайте не пытаться охранять ребенка от того, чтобы он вообще не попробовал что такое компьютерные игры. Давайте договариваться с ним, что у него действительно есть лимит времени пребывания в компьютере, как в игре.
20 минут по Майнкрафт сегодня вечером.
Да, совершенно верно. Он признает, что это разумно, он признает, что это забота о нем. Ему это может как угодно не нравиться, но он привыкает к мысли, к двум мыслям. Первое. Я всегда имею право задать вопрос взрослому, почему такие жесткие правила и почему такие жесткие рамки. И ребенок нормально относится к жестким правилам и жестким рамкам. И второе. Я всегда имею право задать вопрос, почему они такие жесткие. Акцент на слово «почему». И я всегда буду получать ответ. Все. Дальше 20 минут Майнкрафта и не более.
А если, опять же, задуматься о том, как мы выбираем для детей школы и чего мы ждем от этих школ? Тут у меня есть сразу внутри два вопроса. Я начну, наверное, с более простого для себя. Сейчас и уже и в государственных школах, и тем более в частных, очень, ну, уже частных уже много лет, говорят о том, как важно индивидуальное сопровождение каждого ребенка, как это индивидуальное сопровождение и помогает ориентироваться в его способностях, активностях, желаниях и так далее. Ну, государственные школы, мне кажется, пытаются тоже сделать нечто подобное сейчас. Действительно ли это индивидуальное сопровождение настолько значительно? То есть школа в том формате, в котором она существовала раньше, вот такая, ну, как бы чуть-чуть отстраненная школа условно, она не справлялась с задачей выбора траектории для ребенка? Или тут работает что-то другое?
Давайте из целого вороха изменений, которые нападали на наши головы за последние десятилетия, выберу два. Значит, они оба про то, чем поменялось, чем усложнилась современная школа. Сложными всегда были отношения людей. И всегда творческий педагог, не ремесленник, давал ребенку огромный объем того, что будило воображение, давало возможность совершенно по-разному строить работу в школе шаг за шагом, возрастной отрезок за возрастным отрезком. Сегодня это в значительной степени технологизируемая история, потому что учитель, который раньше был на многих направлениях за горизонтом для ребенка, сегодня на каких-то направлениях за горизонтом, а на других непонятно где. Потому что не можно с этим учителем обсудить ни компьютерную игру, ни опыт соцсети, ни что-то еще. Он живет в другой жизненной конфигурации. И это главная правда сегодняшней семьи и сегодняшних межвозрастных отношений. Есть те направления, в которых взрослый, учитель, родитель, авторитет и ведущий, и есть те направления, в которых они вообще не знают, как соотносятся их жизненный опыт и траектории, потому что один стоит и смотрит на эту траекторию со стороны, а другой выписывает невероятные кульбиты и движение не
тому, и система оценки еще получается вот совершенно нестыкуемая.
То есть есть либо способ оценить происходящее знаком минус, все, что я не понимаю, да, кажется тревожно, либо способ промолчать об этом, потому что ты точно не знаешь, на что это работает в твоем ребенке или тем более внуке. Так вот, значит, первая история, которая сегодня происходит с изменением, вместо того, что раньше это был творческий или менее творческий учитель, появилось несколько дополнительных уровней у ребенка добраться до интерактивных возможностей, до самостоятельного изучения чего-то в школе, одновременно со школой, за рамками школы. А у школы и учителей появилась ответственность понимать, какой объем влияния оказывает новое увлечение на этого ребенка. Так вот, сегодняшняя гипотеза, скорее всего, такова. Школе предстоит бежать и бежать, догоняя ученика с каждой новой сферой приложения его интересов. Разбираться каждый раз с новой сферой приложения его интересов в интернете или в офлайн-реальности, что это теперь значит для ребенка с точки зрения конфигурации его опыта, что из этого вредно, что важно, что это для ребенка значит. Это мода, это способ его идентификации среди ребят, которые увлеклись тем же самым.
Или будущая реализация.
Или будущая реализация. Значит, и вот это сегодня, наверное, главный вопрос. Когда школа получила дополнительные возможности, государственная, негосударственная, она, прежде чем заниматься индивидуализацией, сумела построить для себя типологию ситуаций, с которыми она сталкивается. Она сумела разграничить те, про которые она уверена, что это со знаком минус, это со знаком плюс, а это черт его знает с каким знаком. И вот здесь начинается, как мне кажется, самое главное из того, что обязана строить школа по этому индивидуальному сопровождению. Прежде чем ты сопровождаешь ребенка в том, что у него плохо или хорошо получается, ты должен нарезать те вещи, которые выходят за рамки традиционного поведения профессионала, педагога с вот таким патерналистским подходом, с просто настройкой на ребенка, на воспитательный процесс. У психолога будут свои задачи. Как поддерживать самооценку ребенка чуть выше средней, чуть выше обыкновенной, чуть выше реальной. Как сделать так, чтобы он все время, не сбивая ориентиры, шел с уверенностью в себе. У педагога, который отвечает за организацию работы ребенка, будет необходимость не просто его сопровождать, а переосмыслить, как сегодня выглядит то, что называется словами индивидуальный учебный план. У меня в моей собственной педагогической истории не так давно произошло переключение с того, что главное в этом индивидуальном учебном плане. Ну, вот, понятно, традиционная история, три слагаемых, углубление, уровень, на котором изучает ребенок то или другое содержание, срок, темп, в котором он изучает это содержание, формирование в рамках этого углубления каких-то навыков, которые дают ему возможность быть более или менее независимым, автономным, самостоятельным. Ну и, пожалуй, ожидания школы от того, на каком уровне среднестатистически сильный класс получит устойчивое владение тем или другим предметом по образовательной области. А теперь я понимаю, что любой индивидуальный учебный план обязан включать четвертый компонент, которого не было в этом плане еще 10 лет назад. Самостоятельное управление по целям. Какой-то кусок ты обязан отдать ребенку так, чтобы ему было интересно, так, чтобы ему было удобно, так, чтобы ему было привычно по формату, по рамочным взаимоотношениям с учителями, но чтобы это был его вызов, и тогда это будет единственной частью индивидуального учебного плана, в которой достигается стопроцентный результат, потому что его поставил сам ребенок для себя таким, каким счел осмысленным и нужным. И вот это чудо, которое должно происходить и в государственной, и в негосударственной школе, и если оно не происходит, неважно, где оно происходит, и оно достижимо сегодня любой школе, которая просто вышла на то, что это сложная коллективная работа большого коллектива учителей.
Ну и школа, которая признала, что дети все-таки изменились, и мы тоже, наверное, чуть-чуть изменились, хотя не так, что от детей мы отличаемся очень сильно от наших.
Это правда.
Но и тут у меня будет вопрос про будущее, и как раз то, о чем вы упомянули. Вот в те годы, когда я училась в школе, всегда была в моде физико-математическая параллель. Но тогда у вот родителей моих сверстников, они мечтали мехмат, физфак. Вот какие-то были такие просто, что это хорошие, стабильные факультеты, которые растят умных людей. Сейчас родители тоже мечтают, на самом деле, больше о математических школах, о физико-математических школах, но расчет уже другой. Потому что все родители считают, что окей, мы сейчас дадим ребенку сильную математику, мы научим его кодить, и вот все, искусственный интеллект, роботы, то, что нам так постоянно, даже, по-моему, Первый канал постоянно нам это рассказывает, как это важно и сколько в этом нашего будущего. И, например, тоже гуманитарное знание, оно уходит какой-то, становится чуть-чуть второстепенным. Естественно, родитель, который желает для своего ребенка хорошего будущего, идет в ту самую физико-математическую некую область. Насколько это оправдано? Действительно, гуманитарное знание вот так вот можно уже все проститься и забыть? Или мы все-таки не должны так однозначно двигаться?
Ну, поскольку вопрос провокационный, то, надо сказать, провокация не получается ни у истории, ни у школы, ни у кого. Гуманитарное знание нужно обязательно, и у него есть несколько особенностей, которые просто задают ему место и время встречи с ребенком. Особенность первая. Огромную роль всегда в гуманитарном знании играла та культурная среда, в которой общается ребенок. И вот она становится все более дискретной, уникальной, все менее она упакована в традицию семейной жизни, потому что и эта традиция начинает быть все более разнообразной и строящаяся из разных микромиров, которые поддерживают родители.
Да, она становится
общения.
Более подвижной тоже, конечно, в целом, конечно, в ежедневном таком режиме.
То есть у ребенка есть опыт большого разнообразия, плотного разнообразия в течение дня и недели. И вторая история, ну, математические способности и вообще все способности, которые не строятся на эмоциональном интеллекте, на опыте социализации, на широте культурного кругозора и опыта, проявляются раньше. И в этом смысле наступает нормальное нетерпение родителя. Давайте сначала сделаем то, что можно сделать, как фундамент будущего успеха ребенка. Гуманитарные интересы, способности, умение себя проявить и выразить, ну, просто формируются у большинства ребят попозже. Но они свое возьмут. Они, может быть, не скомпенсируют начитанность, которая не случилась с детскими книжками. Этот пласт литературы уже останется потерянным. Но наверстать, как вы догадываетесь, есть на чем. Литература, художественная жизнь, художественное творчество доступны. Тут важно добиваться одного. У ребенка должна быть очень раскрытая, очень сформированная эмоциональная сфера. Вот здесь нельзя упустить ничего, здесь надо добиваться того, чтобы у ребенка было богатство эмоциональных впечатлений от общения, от неожиданных жизненных ситуаций, от искусства, от чего хотите. Если это сегодня не получается, как общение с культурой, с книгой, с искусством в классическом его виде, ну что ж, значит, надо делать большую работу, чтобы это получилось завтра.
И получается, что мы говорим как раз о том, что тоже сейчас очень модно и много говорят, что одна из задач родителей школы сейчас — это в том числе развивать те самые soft skills, мягкие навыки. Это именно об этом ведь, да? Но как это делает школа, например, сейчас, например, ваша школа?
Основной ответ будет разнообразно. Разнообразно, пожалуйста. Тот минимальный набор навыков, который про обязательное умение коммуницировать, про обязательное умение строить коллективную работу, про обязательное умение быть рациональным, и тот же самый набор умений совершенно по-разному выглядит, когда он россыпью, как система задач, у учителя есть простая обязанность среди задач, которые ведут ребенка по лесенке шаг за шагом, обязательно вставлять те, которые про так называемые решения открытого типа, когда нет правильного ответа, а есть необходимость доосмыслить задачу в том контексте, который задан ею самой, ее языком, ее предметной областью, и сказать: ага, я узнаю, время от времени мне разные учителя подбрасывают такие задачки, это про то, что я должен доосмыслить, когда эта задача имеет смысл, когда ее можно решать, а когда она умерла. Вот это первое. На уровне приема и на уровне выхода над привычку ребенка думать над тем, что есть особый род задач, к которым надо приложить свое отношение, а не только понимание. Ну и дальше. Это первая опора моста. Мост ведет вверх. И должны быть привычные или непривычные для ребенка виды деятельности, в которых он это сформированное зернышко умения сумеет приложить для чего-то полезного, для своих товарищей, для социального проекта, который будет иметь какой-то смысл, для проекта, в котором только коллективная работа окажется чем-то полезным. Да. Значит, вот умение построить от простого приема до системы работы – это и есть главное отличие современной школы, современного учителя и современного подхода к формированию и soft skills, и, самое главное, интеграции всего опыта ребенка.
Спасибо большое. Как всегда, очень жаль, что у нас всего лишь час, но да. Мы вынуждены уже прощаться. Еще раз спасибо большое за эфир. С вами была программа «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей МИЛ. Встретимся с вами в эфире на следующей неделе. До свидания.